Всем привет! С вами подкаст «Тебя спросить забыли», и здесь мы, Анастасия, психолог,
Елизавета, педагог,
и Ольга Седова, мама этих девочек.
Здесь мы обсуждаем животрепещущие вопросы, рассматриваем их с разных сторон, три поколения, три разных взгляда на жизнь. Мы при этом не ссоримся, прекрасно понимаем друг друга и пытаемся просто прояснить какие-то моменты, вопросы отцов и их детей, которые всегда были, есть и будут актуальными. Сейчас мы зачитываем вопросы, которые вы нам присылаете, и давайте я начну. Я постоянно чувствую себя виноватым, рядом с женой как будто бы под прицелом. Сказал не так, она обиделась, не сказал, разозлилась. Что бы я ни сделал, она мной недовольна и говорит, что я ее не люблю. Периодически от безысходности хочется уйти от семьи, но потом остываю и понимаю, что люблю и остаюсь в семье. Ситуация ужасна еще и потому, что пока я стараюсь подстроиться под нее, на остальную жизнь просто не остается сил. Не развиваюсь, не двигаюсь по карьерной лестнице, не встречаюсь с друзьями. Пишу это и чувствую себя провинившимся ребенком. Что делать? Как мне кажется, вот то, что я вижу, судя по какой-то внутренней статистике, обычно женщины подстраиваются под мужчин, а здесь ситуация диаметрально противоположная. И, знаете, в этом вопросе слышится, что человек, что этот мужчина как будто бы уже принял то, что он жертва. Вы обратили внимание, как написано и какие формулировки, что вот он такой хороший, он такой старательный, а жена такая вот прямо мегера, деспотичная. У меня перед глазами сразу образ Фрекенбок появляется, такой строгой и почему-то сразу большой, совсем не нежной женщины. Мне очень нравится подход. Я одного психолога слушаю, не помню фамилию. Он говорит, когда твоя женщина злится, когда она кричит, ты погладь ее по голове. И тогда она обязательно успокоится и превратится там в мягкого котенка. А тут получается так, что происходит демонизация образа, и при этом вот герой очень хороший. Хотя если покопаться, конечно, и спросить вторую сторону, чем я люблю семейную терапию, вторая сторона скажет, что он там чего-то не дает, мне чего-то не хватает. Другой вопрос, что когда мы ссоримся, мы говорим на разных языках абсолютно, и как будто бы китаец с американцем, и для этого нужен переводчик.
Это как раз про языки любви, о которых мы говорили в самом начале наших подкастов.
И не только. Мне еще очень нравится книжка, она называется «Обними меня крепче». Мне очень нравится то, как психолог рассказывает. Вот, допустим, ты говоришь о своих чувствах, но человек не понимает, откуда эти чувства взялись. Очень важно знать предысторию. Поэтому то, что вас ранит так во взаимодействии с вашей женой, скорее всего, ранило вас во взаимодействии с вашими родителями. И я думаю, что вы с этим согласитесь и даже вспомните какие-то моменты. Так вы придите и расскажите эти моменты жене. Она вас поймет, она не укусит. Но когда мы выдираем из контекста, да, фразы и какие-то ощущения, партнер начинает только еще больше злиться. Поэтому говорить и раскрывать свою жизненную историю важно. Меня так поражает, когда я общаюсь с клиентами и спрашиваю, а что вы там рассказываете своему партнеру из прошлого? Да ничего, мы договорились не обсуждать прошлые отношения. Мы договорились не обсуждать там наше детство. И я сижу и недоумеваю, потому что вот вы там живете вместе условно 5 лет, да, даже год, два, и не знаете истории, откуда человек вышел, как он вышел, что он чувствовал, чем он сталкивался. Поэтому я против того, чтобы разделять, кто хороший, кто плохой в этой ситуации. И то, что вы не можете ничего делать, это про ваш процесс, а не про то, что жена стоит над вами с мечом и говорит, нет, ты должен обращать на меня внимание. Тут важно разбираться в себе. Я бы даже сказала, что тут важно не на семейную терапию идти, а на личную.
Настя, а как тебе кажется, это не из той темы, когда один любит больше, чем другой, и вот тот второй человек, которого раздражает, получается, первым, потому что он делает все не так, он, так скажем, позволяет себя любить, соглашается на меньшее, и вот то, что он сам внутри себя согласился на это меньшее, да, он и ведет себя не очень красиво по отношению своего партнера.
Ты имеешь в виду, что сам с собой сторговался?
Да.
В итоге этим недоволен, да?
Я говорю, да, вот именно про это.
Такое может быть, конечно. И от этого ведь не становится легче. В том плане, что тогда что, решаться на развод и не мучить друг друга? Возможно. И при этом мне-то хочется поговорить именно про Я чуть не сказала клиента, про человека, который это написал. Что вам мешает? Это так удобно, там так удобно написано. Вот она такая, да, я так стараюсь. И из-за того, что я так стараюсь, у меня не получается. Классная отговорка, чтобы чего-то добиваться. Вам так не кажется? Ну, это реально, это звучит как отговорка.
А мне кажется, что люди просто вот вообще не разговаривают. И, может быть, стоит спросить, а что она хочет? Почему она вечно недовольна? Чем она недовольна и что она хочет видеть в итоге? А то он пытается как может, а может и правда старается. Но для нее это не то. Никто не говорит, какой бы хотели видеть оба конечный результат. Вот как слепой с глухим. И смысл в этом. Мы же вот все пропагандируем. Разговаривайте друг с другом, обсуждайте все. Ну, наверное, если у вас какие-то супер разные взгляды на какие-то очень такие базовые вещи, то, может быть, вы не найдете какой-то компромисс. Но, не знаю, надо же как-то понимать, что хочет один человек от другого, и наоборот.
А мне, знаете, что еще кажется? Мне кажется, что, может быть, в начале отношений, когда все хорошо, и когда общее будущее красиво сияет впереди, и понимают, ну, допустим, возьмем такую ситуацию, как, ну, покупка квартиры для семьи, да, что уже не снимают, уже что-то надо, и взяли эту ипотеку, и переехали в эту новую квартиру, и даже сделали ремонт, и даже живут. Но когда прошел год, прошло 2 года, сумма по ипотеке не уменьшается, у мужа другой работы не появляется, как бы вроде все идет по накатанной, но вот это вот раздражение, потому что другие-то, кажется, и путешествуют, и квартиры у них больше, и вечно они веселые, и новые вещи у твоей подружки. А еще же все, когда у кого-то хорошо хвастаются этим, и ты вот начинаешь, а мой-то что сидит? Почему вот Петя там может потаксовать вечером или еще что-нибудь. Так это опять про то, что петь вечером дома, значит, не бывает, а ты не хочешь своего Васю отпустить вечером домой. То есть, может быть, это раздражение, оно накапливается из-под воль, и когда вдруг один из пары решает вот как-то встрепенуться и сказать, а вот попробую я это сделать. А ему в ответ, да не кстати ты с этим в данную минуту. Вы просто, может быть, не совпадаете.
Ну, да. По биоритмам тем же самым. Мне очень нравится знать и поделиться знанием, что у отношений есть 3 стадии. Первая – это иллюзия. Это, кстати, мама сейчас это проговаривала. Вот мы купим квартиру свою, не будем снимать. Следующая стадия – разочарование, когда ты думаешь, да блин, ипотека не оплачивается, а он как сидел, так и сидит, ничего не делает, и ты в этот момент видишь только негативную сторону. Обычно на этой стадии пары распадаются, потому что никому ждать не хочется. А есть 3-я стадия, это называется интеграция, когда ты видишь и сильные стороны, и слабые стороны, и понимаешь, что это нормально. То есть вот эта вот иллюзия и надежда и фантазии уходят, ты становишься реалистом и принимаешь то, что да, рядом с тобой просто человек.
Это, Настя, недавно, вот, знаешь, смешно звучало, но разговаривая с одной девушкой и видя, что она... Ну так, внутренне не удовлетворена своей жизнью. И она такая говорит, не знаю, что делать. То ли развестись, то ли ребенка второго родить. Да. Понимаете, у одного человека в одну минуту 2 противоположных вот мнения.
Я даже могу сказать, что, скорее всего, она ребенка второго родит. Знаете почему? Потому что там есть надежда, что этот ребенок ее спасет. Вот, блин, поэтому так много детей появляются, а потом эти дети несчастны.
Потому что они не оправдывают ожидания родителей?
Потому что их рожают для того, чтобы они спасли брак.
Да ну.
2-е дети часто так рождены.
Да ты что?
Да. Представляете, какая нагрузка ложится на еще на нерожденного ребенка? Ну, тут правильно развестись, чтобы ребенок это не тащил на себе. Ну, или не развестись, но не рожать ребенка во имя спасения брака.
Да, ты вот слушай, сейчас сказала, ты мне сегодня прямо глаза открываешь. Я ведь правда даже об этом и не думала.
Еще хочется сказать то, что когда у нас есть какая-то проблема, мы очень активно за нее цепляемся, чтобы не улучшать и не развивать свою жизнь. Вот я когда спрашиваю своих клиентов, а когда проблем не будет, что вы положите в этот сундучок? И люди задумываются, потому что мы без проблем жить не умеем. Вот сейчас, допустим, решится ситуация с женой, и по-любому возникнет следующее. Партнер по бизнесу подвел, что делать, остался без денег. Там нету сил и желания развиваться, потому что, там, не знаю, какие-то внутренние процессы, родители заболели, да, не дай бог. Мы постоянно находим зацепку, чтобы оставаться на месте. Это называется виктимное поведение, жертвенное. И вообще я обратила внимание, люди, которые выбирают стратегию жертвы, им постоянно со всех сторон прилетают оплевухи. Почему? Потому что на животном уровне мы видим тех, кто слабее, и пытаемся их условно скинуть со скалы. Вот так вот это работает. Есть виктимная мимика, виктимное поведение. А там даже некоторые люди говорят как жертву. Вот так вот, бедные, несчастные. И что делает второй человек? Подавляет. Потому что вообще-то это инстинкты выживает сильнейший. А тут как будто бы вы уже сами себя условно похоронили. Поэтому выходите из состояния жертвы, держитесь бодрячком и идите к психологу. Да, я тут помочь как психолог, конечно, не смогу. И где-то могу быть достаточно жесткой в своих высказываниях.
А ты вообще вот как психолог, когда ты видишь вот такую вот ситуацию, ну, с твоей точки зрения, не стоящую выеденного яйца.
Ну, как она не стоящая?
Нет, ну, нет, я про то, что ты видишь конкретные шаги, которые должен сделать человек. И видишь, опять же, что этот человек к этому не готов.
Да, кстати, такое бывает, когда к тебе приходит человек, он проблему обозначает, и ты реально понимаешь, что ему было важно этим просто поделиться, но менять он не хочет, потому что это очень удобно.
И таких людей надо просто отпустить на время, пока у него не заболело снова? Или что?
Честно задаешь вопрос, а вы готовы с этим работать? Люди ведь ждут, приходя к психологу, что ты такой его потащишь в лучший мир. Мы не тащим клиентов, мы идем за клиентами.
Настя, а скажи еще, пожалуйста, вот в такой ситуации, когда человека что-то гнетет, он приходит к выводу, что надо пойти к психологу, и психолог ему говорит: «Хорошо, но я вас могу принять через месяц, через полтора». Какая гарантия того, что этот человек вернется к тебе через этот месяц-полтора? У него же тоже несколько путей. Эта проблема потеряет для него актуальность. Он как-то с ней справится, ну, сгладит, так скажем. Он готов ждать и будет вот аргументы какие-то искать, в себе копаться, продолжать, чтобы прийти к тебе уже максимально подготовленным. Или он просто, ну, так скажет: «Окей, значит, не время, не буду». Или просто все порвет.
Все варианты возможны. В зависимости от
человека. А чаще как?
Я работаю по предоплате, поэтому человек платит и ждет месяц, а потом приходит. А если бы он не платил, ну там вероятность большая, что он бы не дошел. Но в целом он потом с этой проблемой столкнется еще раз и повторно напишет. То есть не бывает такого, что проблема себя исчерпала сама по себе. Потому что мы. Каждый из нас сталкивается с одними и теми же проблемами в разных интерпретациях. Я и говорю, что вот у этого человека потом возникнет какая-то другая проблема, такая же, просто с другим человеком. Вот и все.
То есть это не рассасывается, как правило?
К сожалению, нет. Нужно зашивать.
А еще вот такой вопрос. А получается, что если тебе не оказали эту психологическую помощь немедленно, ты как сам с собой вот договариваешься? Чтобы вот ждать этот месяц.
Там тоже есть механизмы, которые выработали с детства. Кто-то уходит в игры, допустим, да, кто-то переключается и уходит в работу, кто-то просто есть такой вариант, это называется стадия онемения, когда ты стараешься об этом не думать. Миллион вариаций. Все зависит от человека. Но нет, не решают проблему. Просто накладывают, даже это не гипс, вот просто стараются отвлечься от этого.
Но психолог чтобы это к не этому скоро. Вернуться, да? Чтобы к этому вернуться через месяц и попытаться эту проблему начать решать комплексно.
Или просто чтобы убежать. Психолог — это ж не скорая помощь. То есть ты там вот пришла, и там нет, есть такие психологи, которые снимают напряжение здесь и сейчас. Я работаю по-другому. Это терапия, вот то, чем занимаюсь я.
Давайте перейдем к следующему вопросу, потому что мы уже отвлеклись от начального. Да, ну в данном случае мы можем как бы продолжить вопрос, который вот сейчас мы рассматривали. И этот вопрос звучит тоже со стороны мужчины. Мне нравятся сильные, стервозные, красивые девушки, а живу с обычными, домашними, самыми простыми. И то, что эта девушка не хочет меняться, не может, и у нее другой темперамент для того, чтобы меняться, меня это не устраивает и меня это раздражает. А выбираю я все равно таких.
Мне почему-то кажется, мы уже обсуждали это, нет?
Мы говорили, во-первых, про это, во-вторых, мне кажется, ну, говорили про то, почему выбирают, наоборот, стервозных, хотя все хотят хороших. Мне кажется, что если ты выбираешь таких, значит, ты тянешь таких. Если ты не тянешь классных, ярких, сильных женщин, проблема только в тебе.
А я хотела поговорить именно с точки зрения семейного сценария, что у таких мальчиков, может быть, кстати, они подсознательно выбирают таких, как мамы?
Конечно. Я тут, знаете, вообще читала статью, она, по-моему, ненаучная, там, научпоп, что ли, и там было сказано, что женщина, если рожает мальчика, то она его воспитывает сразу по тому примеру, каким он будет для своей жены. В общем, она его воспитывает сыном. И он в отношениях с другой женщиной тоже будет сыном. Вот. По подобию своего мужа.
Как правило, чаще рожают себе идеального мужчину, сына.
Ну, типа, да, изначально мечта такая, и при этом воспитывает такого же, как отец. То есть, если у женщины слабый муж, то она, рожая сына, воспитывает его тоже слабым.
Потому что она не хочет соперника в лице своего сына. Она не хочет иметь рядом с собой кого-то такого же сильного, как да. она сама. Она хочет над всем помыкать, быть главной, и чтобы ее слушались. Ее такой сценарий устраивает.
И это прям вот передается из поколения в поколение.
И поэтому в данном случае мужчина будет всегда выбирать такую, как мать.
Там вообще получается, если ты сильная женщина, то если у тебя рождается сын, то он обречен на то, чтобы быть слабым. Представляете? Вот на данный момент это так выглядит.
То есть, условно говоря, что если есть три сестры, и они все сильные, и подспудно мамой воспитаны так, что вы сами все сможете, и у них рождаются мальчики, эти мальчики все будут в лучшем случае подкаблучниками, а в худшем случае будут выбирать себе женщин сильнее себя.
Слушайте, вы знаете, вот так вот там говорить про сильных женщин, сильных мужчин, я хожу в зал... У меня зал хорошего уровня, и вроде бы, ну, как бы хорошего уровня, в плане он дорогой. И для меня, когда человек может себе позволить, значит, он сильный. Ну, он умеет зарабатывать, значит, что-то за этим стоит. И я наблюдаю за тем, как мужчины из-под тишка на женщин смотрят, но когда женщина может где-то в лоб пошутить или открыто сказать, так а что ж вы смотрите, присоединяйтесь, как мужчины ретируются. Это вот к вопросу о том, что ты говоришь, почему выбирают сереньких, а не сильных. Потому что, когда ты ему в лоб кинула какую-то шутейку, он растерялся, и он отполз. Как же? Это его там перешутили или его переострили. Мужчинам же не нужна рядом соперница.
Ну вот, а мы с вами разговаривали о том, как быть вместе в одной семье двум сильным личностям. Значит, это получается, что никак?
Среди этих двух личностей мужчина сильнее в любом случае. Устойчивее, не сильнее, а устойчивее. Вообще, бедные вот гендерные признаки, да, когда ты должен быть таким, а ты такой должна быть, чтобы это хорошо состыковалось.
А вообще вот меня очень интересует тема. Мы сейчас уже отвлечемся и, не знаю, ответьте, дайте знать, важно ли вам или нет. Вот меня последнее время очень беспокоит, что мы как-то начинаем отказываться от гендера. И вот эти люди, которые то ли мальчики, то ли девочки, которые это вот насаждается последнее время очень активно. И мне прямо страшно, потому что это же вот основополагающее, это та база, на которой человеческий род стоит. Мы были рождены мужчинами и женщинами, созданы. И когда мы сейчас начинаем размывать эти границы, мне кажется, это вообще неправильно. Вот мы не будем сейчас эту тему обсуждать. Мне бы просто хотелось знать ваше мнение. Важно ли вам это? Думаете ли вы об этом? И вообще, имеет ли смысл об этом думать? Или это данность, как, ну, все развивается, и почему эту сторону не рассмотреть?
Вот меня это, кстати, вообще не пугает. Вот ты об этом говоришь, и это, наверное, про то, что мы обсуждали раньше, что время быстрее каких-то наших привычек, потому что меня абсолютно... не беспокоят геи и лесбиянки. Они имеют...
Это не про геи и лесбиянки, это про то, когда... вот
трансгендеров.
Да, это про то, когда модельеры, устойчивые, в общем-то, люди, выбирают в модели для себя мальчиков, переделывают их в девочек и становятся трансгендеры, потому что это лучше продается. Вот самое главное, чтобы продавалось лучше. Не потому что они думают, что, ну, наверное, ему все равно, наверное, он так. Как может быть все равно, мальчик ты или девочка?
Слушай, ну в Таиланде давно такое. Вот ты говоришь, да,
они зарабатывают этим.
Ну так и тут.
Меня и пугает не то, что ты думаешь, как лучше тому человеку, а ты делаешь так, чтобы он продавался лучше. Меня вот это вот не устраивает.
Мы живем во время рыночных отношений. Не будем грустить.
Кто готов продаваться, пусть продается.
Так мы все продаемся. В том плане, что продавая
цена
свои услуги.
Очень высокая.
Кого-то это устраивает. Главное ведь, чтобы это было в ладу с собой.
Представляешь, вот я как мать сразу же представляю. Вот тебе пришли и сказали, мы тебе дадим 3 миллиона, ты готова стать мальчиком?
Мам, но там ведь это не так работает. Это ведь не то, что человек, который всю жизнь жил вот так, выглядел как мужчина, ему предложили отрастить волосы и в женской одежде выходить на подиум. Это же человек, который гендерфлюид. Как
родился не в том теле, да?
Да, и он же не то, что начинает бить гормоны, отращивать волосы, или потому что ему заплатили за это. Это просто такой человек с детства.
Я думаю, что сейчас этого больше, потому что это освещается, и потому что намного легче менять пол. Раньше это тоже было, просто не такими способами, не такими кардинальными.
Ну, хорошо, девочки, я с вами согласна в том, что те темы, которые волнуют меня, могут совершенно... Вы на те темы можете смотреть совершенно спокойно.
Я уверена, что это волнует многих в целом.
Взрослых. Молодежь вряд ли. А вот взрослых людей, мне кажется, что наш мир просто, вот понимаете, те базовые ценности, которые держат нас на плаву и которые позволяют нашей психике быть рабочей, так скажем, и позволяют нам, ну, понимать, что хорошо, что плохо, в последнее время очень быстро меняется плохо на хорошо.
Это окно Овертона называется. Как тогда по-другому сделать так, чтобы Земля не была перенаселена?
Да, кстати.
Сейчас нету войн, сейчас смертность меньше, продолжительность жизни. Но пандемия, этого на самом деле недостаточно. Сейчас важны психические отклонения. Потому что если не будет ЛГБТ-сообществ, если не будет людей с там, особенностями, которые хотят переделать пол, тогда каждый будет рожать по 4 ребенка, и в какой-то момент мы все тут лопнем. Поэтому слава богу, что это есть.
Не знаю, все равно говорят, что Европа стареет, и скоро мы все попадем в зависимости
отпустим.
От мусульманского мира.
Отпустим.
Отпустим, да. Мы уже перешли на другое.
Не будем жертвами. Главное то, как живем мы и как нам хорошо. Встретимся с вами на следующей неделе. Пишите свои комментарии, ставьте отметки, задавайте вопросы, потому что пока вы задаете вопросы, мы выпускаем выпуски.
И даже то, что мы как-то невнятно закончили сегодняшний выпуск, мне кажется, тоже хорошо, потому что видно, что у нас разные болевые точки, так скажем, и то, что интересует одно поколение, может быть, совершенно не волновать другое.
Это открытый конец,
да?
Замечательно.
Замечательно. Всем пока.
Пока-пока.